радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, люди на линии Эдвард Чесноков. Прямой эфир начинается. Мы возвращаемся к прежнему, так полюбившемуся вам формату программы «Вождь», когда я предлагаю вам определенный вопрос, некую загадку, связанную с мотивами того или иного поступка Владимира Путина, и вы звоните по номеру 8 800 200 ровно 9702 в наш прямой эфир и предлагаете свои варианты ответов. Что же мы будем обсуждать сегодня, спросите вы? Конечно же, встречу Путина и Эрдогана. Нельзя такое событие пропустить, которое состоялось 9 августа. Но я хотел бы обратить ваше внимание на одну деталь. Они встречались в Константиновском дворце, что под Петербургом, в Стрельне. И не просто в Константиновском дворце, а в греческом зале. В помещении, которое называется «Греческий зал» Константиновского дворца, состоялась эта историческая встреча Владимира Владимировича и Реджепа Тайипа. Да? А между тем, возникает вопрос, вы знаете вообще, какие отношения между Турцией и Грецией? Я об этом чуть позже расскажу. Не самые теплые, практически как между Россией и Украиной сейчас. Соответственно, возникает вопрос, ведь Владимир Путин весьма внимателен к деталям, и навряд ли именно эта локация выбрана просто так. Соответственно, дорогие друзья, нынешний вопрос часа. Почему Путин встретился с президентом Турции именно в греческом зале Константиновского дворца? 8 800 200 ровно 9702. Звоните и попадите в прямой эфир к нам, чтобы высказать свое предположение. Плюс 7 967 200 ровно 9702, телефон нашего WhatsApp, на который вы также можете писать. И я, Эдвард Чесноков, сегодня в 20:50, выслушав все ваши гипотезы, скажу свое итоговое мнение, почему же на самом деле именно в греческом зале Путин с Эрдоганом, президентом Турции, встретился. Итак, обещал я вам рассказать, почему же греческий зал, само это слово, так нервно звучит для наших уважаемых турецких партнеров, или может звучать. Если вы не в курсе, то в 96-м году между Турцией и Грецией была, они практически оказались на грани войны, и только вмешательство США, хотя обе страны НАТО, понимаете, НАТО, значит, заточено на борьбу с российской агрессией с востока, с какими-то мифическими иранскими, северокорейскими ракетами средней дальности, а тут вдруг в самом НАТО внутри в 96-м году из-за приграничного спора вокруг островов в Эгейском море началось чуть ли не противостояние, только после грозного окрика из Вашингтона все-таки включили заднюю передачу Афины и Анкара, но и это еще не все. Например, 17 июля была попытка переворота. Куда улетел один из вертолетов с лидерами восставших, вернее, путчистов, которые поняли, что им ничего не светит? Правильно, этот вертолет улетел в Турцию, и, то есть, простите бога ради, в Грецию из Турции, и сейчас греческие власти думают, выдавать или не выдавать. Ну, я думаю, что перспективы выдачи этих путчистов Турции, улетевших в Грецию, они примерно на уровне перспектив выдачи Фетхуллаха Гюлена, это такой проповедник, живущий в США, которого сам Эрдоган обвинил в организации переворота. Может, потому что, наверное, если с нами, то придется из Греции дружить, предлагает Татьяна из Ставрополя. Не исключено, не исключено. Так вот, и заключая вот эту вот маленькую нашу историческую справку относительно греко-турецких отношений, были многочисленные греко-турецкие войны. Греция до 1830 года вообще была, можно так сказать, кто-то скажет, оккупирована, я скажу, входила в состав Турции в греческой освободительной борьбе в первой четверти XIX века. Даже участвовал Джордж Гордон Байрон, великий поэт, и он там умер. Он умер на Пасху, и когда он умер в Греции, в православной стране, Пасху перенесли. То есть они официально Пасху отмечали в другой день, чтобы вот эти траурные мероприятия в связи со смертью Байрона не менее накладывались на Пасху. Да? Константинополь, по нынешнему Стамбул, для Греции, как наследницы Византийской империи, значит больше, или, по крайней мере, не меньше, нежели для России, значит, Крым с его Херсонесом Таврическим и так далее. Да? И вот на фоне этого исторического, как правильно сказать, бэкграунда, Путин проводит встречу с Эрдоганом в греческом зале. Вот почему? Вот давайте, друзья мои, попробуем выяснить. У нас уже есть звонок. Александр, вы в эфире.
Александр, вы в эфире. Моя версия такова. Путин просто решил немножко потроллить Эрдогана. Он это умеет, и это у него очень хорошо получалось.
Да, благодарю вас. Да, версия не лишена определенной логики, ибо Путин любит такую добрую насмешку, которую видит только понимающий человек. Да, например, Ходорковский, если вы помните, 2,5 года назад был освобожден, если мне не изменяет память, в день ФСБ. Вот такая вот тонкая насмешка. Да, у нас еще один звонок. Владимир, вы на линии.
Добрый вечер. Я вот считаю, что здесь Путин также послал сигнал и греческому правительству о том, что он попытается как бы примирить или поставить на новый совершенно лад отношения между Турцией и Грецией. И тем самым он как бы обращается и невольно и к Турции, и Греции.
Да, благодарю вас. Также дельное замечание. 8-800-200-97-02. Напоминаю, номер прямого эфира. Звоните, и вы сможете принять участие в нашем увлекательном обсуждении и в совместном разгадывании этой маленькой загадки, которую Путин вновь задал нам и всему мировому сообществу. Почему же он встретился с Эрдоганом не где-нибудь, не в каком-нибудь зале? Там же есть голубой зал, мраморный зал, разные есть залы в Константиновском дворце, но именно в греческом зале. Греки ведь православные, и Армения православная, и Россия. Давайте дружить, сказал тем самым Путин, предполагает Михаил. Это мнение, которое не лишено, опять-таки, основания. И звоните сразу после перерыва, и я, Эдвард Чесноков, в 20:50 скажу вам свою версию, почему же на самом деле Путин встретился с Эрдоганом в греческом зале. Вернемся после перерыва.
Вождь. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20:05 на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается. 8-800-200-97-02. Звоните к нам в студию и выскажите свою версию ответа на вопрос, почему Путин встретился с президентом Турции в греческом зале Константиновского дворца. А я пока продолжаю свой разговор о той локации, на которой это историческое мероприятие происходило. Значит, у меня к вам сразу вопрос. Вот Константиновский дворец. А Константин – это кто? Константиновский дворец находится в Стрельне. Его идею воздвигнуть этот ансамбль, она пришла еще к Петру Первому в 1717 году. И вот долгое время были разные проекты, строительство откладывалось. И в итоге окончательно все оформилось только во второй половине XVIII века. И там жил великий князь Константин, сын Павла I, внук Екатерины Великой. Екатерина Великая не доверяла своему сыну Павлу и воспитывала своих внуков Александра и Константина. Первый из них, как вы помните, стал будущим царем Александром Первым. Она воспитывала их сама. И у них достаточно нехарактерные имена, особенно у Константина. Если вы там сравните это с именами предыдущих царей и императоров, немножко по-другому звучит, да, Константин? Это слово латинское. И Екатерина, которая имела во время своего правления целых две войны с Турцией, обе, если вы помните, удачные для России. Во время Екатерины началось освоение Новороссии, и тогда именно этот термин появился, а не в 2014 году, как некоторые либеральные публицисты утверждают. Так вот, Екатерина вынашивала так называемый греческий проект. Тогда я рассказывал об этом в предыдущем блоке. Греция и все предыдущие части, входившие в Византийскую греческую империю, империю эллинов, находились под властью Турции, под властью османов. И Екатерина мечтала реализовать крупнейший, необычайно дерзкий геополитический проект – «Новый греческий проект», Екатерина, он так и назывался. И она предполагала после серии победных кампаний восстановить государственность Греции и тем самым окружить южное подбрюшье России поясом таких дружественных православных государств, главными из которых была бы Греция, с освобожденным от турок Константинополем, и трон этой новой Византийской империи должен был занять тот самый Константин, который позже внуки жил в Константиновском дворце. Видите, как закольцована история. Причем, если вы помните, Константинополь-то был взят еще в 1453 году султаном Мехмедом II. И, несмотря на это, вы сами можете посчитать, сколько времени прошло, до сих пор турки и турецкая элита чрезвычайно нервно воспринимают любую попытку поставить принадлежность Константинополя, Стамбула, Царьграда, Турции под сомнение. Например, в мае этого года в Турции по всей стране состоялись торжественные митинги, посвященные присоединению, взятию Константинополя, и сам Эрдоган заявил, что он не позволит поколебать турецкую принадлежность Константинополю. Ну, то есть, это как если бы, например, Владимир Путин, когда мы, например, взяли Смоленск в 1600, если мне не изменяет память, 1934 году, там, после длительных войн с Польшей, он бы сказал, что, ребят, я никому не позволю поколебать русскую принадлежность Смоленска. То есть, ну, это само собой разумеющееся, да, это как если бы там мы сказали, что мы никому не позволим поколебать русскую принадлежность Петербурга, который на 300 лет позже, нежели Константинополь, это место было завоевано нами сравнительно с Турцией. А вот турки воспринимают это достаточно болезненно. И вот Путин, который прекрасно это знает, который очень хорошо знает историю, который постоянно читает исторические книги, это далеко не секрет, он очень хорошо знает историю, и именно поэтому он делает все, чтобы неприятные сценарии, да, как сценарий Николая II, сценарий Горбачева не повторились. И вот знающий историю Путин встречается с Эрдоганом в Константиновском дворце, названном в честь человека, который должен был занять, ну, по планам Екатерины, Константинопольский трон, и в греческом зале. Вот почему? Вот мы сейчас с вами это обсуждаем, и в 20:50 я скажу свою версию, и у нас есть звонок на линии Тимофей, ваше мнение.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что турки по поводу Константинополя беспокоятся не зря. Вот, если вспомнить относительно недавнюю историю, только англичане спасли от взятия генералом Скобелевым нашим. Вот, от Константинополя. Турки тогда были очень...
Да, в 1878 году это было.
Да, все верно. Вот. Ну, относительно недавняя история. Плюс многие наши эксперты, вроде господина Богдасарова, очень громко заявляют, что Константинополь наш. Вот, поэтому как бы их озабоченность по этим вопросам можно вполне понять. Ну а по поводу основного вопроса, вот, я думаю, все-таки действительно тут как бы люди до меня говорили, тут есть два момента. Во-первых, говоря по-русски, да, Владимир Владимирович максимально всеми способами, ну, кроме оскорбительных, конечно, господина Эрдогана прогибал. Отсюда и во время встречи, я имею в виду, отсюда и вот этот греческий зал, учитывая натянутые отношения Греции, это с одной стороны. С другой стороны, насколько я помню, у нас по нашему турецкому потоку проекту, да, в Турции будет газовый хаб, но в Европу будет идти газ через Грецию, насколько я помню. Вот, соответственно, это тоже вопрос, был такой момент, что, несмотря на натянутые отношения Турции с Грецией, они до сих пор, у них там и самолеты залетают, их, кстати, не сбивают, в отличие от нашего пешкова. Вот. Несмотря на это, придется с Грецией договариваться и, собственно говоря, дружить. Ну и учитывая то, что все-таки православная страна и достаточно к нам ментально близко. Спасибо.
Да, благодарю вас. Очень дельное и конструктивное замечание. Вообще, мне очень нравится, дорогие друзья, когда вы звоните и не начинаете вот на эмоциях говорить, как все плохо или как все хорошо, а аргументируете свои измышления конкретными фактами, конкретными цифрами. Вот это правильно. Давайте говорить по существу и быть конкретными. Новый звонок. Елена, вы на линии.
Здравствуйте, добрый вечер. А это Москва. Я хочу сказать, что, значит, ну, по поводу Константинопольского дворца, да. Во-первых, значит, у нас Константинопольский великий Константин. Это мы начинаем еще с 306 года, когда великий Константин, царь Константин Византийский, да, он доказал, что именно православие, значит, у нас главенствующую роль играет на земле. И еще, самое великое государство, которое несет миротворческое действие, это, конечно, Россия. Недаром в Москве у нас находится фонтан дружбы. То есть это говорит о том, что не только национальности, но и народы, между народами должна быть дружба.
Да, благодарю вас, вот. Елена. Я поясню суть сказанного вами. Константин, о котором вы сказали, я только что хотел к этому перейти. Да, действительно, Константин Великий, только он был не царем Византии, тогда еще Византии не было, он был императором Рима. И этот человек почему великий? Потому что он установил государственной религией Римской империи христианство. Причем тогда еще не было, как вы помните, разделения на восточную ветвь и западную, на католичество и православие. Это много позже, это 1054 год, середина XI века, уже следующая история. Так вот, Константин перенес Рим на Босфор, тогда был там крошечный городок Византий. И вот в середине IV века нашей эры Константин из этого вот Рима, первого Рима, порочного, ветхого, как говорили в летописях. И в летописях же говорили, что первый Рим пал от ветхости. И вот он переносит, по сути, как Петр, да, создает новую столицу, и которая потом и стала столицей будущей Восточной Римской империи, то есть Византии. То есть вот я сейчас хочу обратить на это внимание, это будет ключом к ответу на вопрос, который вы узнаете в 2050, что Константинополь – это второй Рим, а Москва – это третий Рим. И вот как завязать все эти узлы в единый узел, мы поговорим с вами после перерыва.
Вождь. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается. 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков, чтобы вместе с вами ответить сегодня на вопрос часа. Почему Путин принял Эрдогана, президента Турции, именно в греческом зале Константиновского дворца? Что наш лидер хотел этим сказать? Как Эрдогану, так и всей нашей элите. Звоните и высказывайте свои версии, а я, Эдвард Чесноков, подведу итог и выскажу свою версию, и вы узнаете, что это значит на самом деле в 2050. Итак, что же пишут нам на WhatsApp? Кстати, напомню его номер, плюс 7 967 200 ровно 9702. Путин просто сказал этим: «Играем по правилам России». Представляйтесь, друзья, представляйтесь. У Путина не было другого выхода, как встретиться, предполагает другой радиослушатель, судя по всему, из Иркутской области. Ну, не знаю, не знаю. Ведь это же не Путин умолял Эрдогана. Это Эрдоган просил. Это Эрдоган прилетел к Путину, а не наоборот. Не работает аргумент. Он не на ремонте, вот там и принял, а в остальных турки работают. Но это вы, наверное, намекаете на участие турецких застройщиков, например, в строительстве западного скоростного радиуса, состоящего из вантовых мостов над Финским заливом. Ну, смешно, но не в кассу. Когда Путин встретился с Эрдоганом, минимум, что он хотел показать, это Греция с нами. Да, дорогие друзья, эти предположения имеют право на существование, но, тем не менее, это все хождение вокруг да около, и, возможно, Владислав, который сейчас до нас дозвонится, скажет нечто более близкое к истине. Владислав, вы в эфире.
Добрый вечер. Я предполагаю, что Путин хочет создать какой-то деловой и военный союз между Грецией, Турцией и Россией в этом регионе. Угу. И тем самым этой встречи он как бы дал понять президенту, ну, правительству Греции, что вот мы находимся в греческом зале, не хватает только вас. И в то же время и Эрдогану ту же самую мысль послал. Вот мы находимся в этом зале, и нужно как-то новые отношения завязывать между вами, Грецией и Турцией, при содействии России.
Да, благодарю вас. Кстати, внешняя политика, дипломатия, которую сейчас вы сказали, всегда была сильной стороной Путина. Например, я помню, в далеком 2001 году, когда общественность подводила итоги первого года Путина, проводили социологические опросы, беседы с экспертами, и вот все высказали самую высокую оценку, дали именно его усилиям на внешнеполитической арене, потому что, конечно, по сравнению с не всегда здоровым и не всегда трезвым Ельциным, Путин смотрелся просто как супергерой. Ну, а почему на внутренней арене эти усилия Путина не приводили к таким коренным изменениям, как во внешней политике, я рассказывал в одной из предыдущих программ, вот это вот крайне сложная, крайне тонкая, да, система сдержек и противовесов, которую Путин создавал, да, баланс между элитариями, между силовиками, либералами, региональными элитами, которые Путин выстраивал. Конечно, по понятным причинам во внутренней политике руки у него были связаны, в отличие от внешней. И я, например, напомню, что в 2003 году, это сейчас там говорят, ах, там Россия создает новый полюс силы, но и в 2003 году Путин создал альтернативный центр силы, ось знаменитую Париж, Берлин, Москва, когда мы выступали против операции в Ираке, и, в общем-то, эта операция не приняла таких масштабов, и она не закончилась, например, вторжением в Иран, хотя американцы это планировали. Но вернемся к нашей теме. У нас на линии Петр. Почему Путин встретился с президентом Турции именно в греческом зале?
Добрый вечер, Эдвард.
Да.
Я думаю, что Договоренность была ведь в основном по газовой трубе. И газ пойдет из Турции через Грецию в Европу. Поэтому, я думаю, был как бы сигнал Эрдогану, что надо налаживать отношения все-таки Турции с Грецией, более такие дружеские. Потому что газ-то будут делить, а не совместно.
Да, благодарю вас. Это мнение близко к истине, но все-таки истина лежит немножко в другой плоскости, в какой, я объясню, в 2050, а пока вот летят нам ватсапки. Борис из Волгограда пишет: Эрдогана встретили в греческом зале случайно, наугад зал выбрали, как и большинство последних решений принимаются нашими властимущими наугад. От балды. Уважаемый Борис, вы не правы. Я думаю, что очень многие из нас когда-либо делали ремонт в квартире. И скажите, вот вы наугад покупали обои или все-таки вы смотрели, какой там цвет, сколько они стоят? Поэтому глупости, да, и мне очень смешно слышать вопли некоторых ретивых патриотов, которые после того, как турки сбили в ноябре прошлого года наш самолет, причем уже известно, что этот приказ исходил от Ахмеда Давутоглу, которого тогдашнего премьер-министра, который через некоторое время, значит, был отправлен в отставку, и люди требовали, наша патриотическая общественность, вернее, ура, патриотическая, патриоты в плохом смысле, а-та-та, значит, повторяем колчаковский десант на Константинополь, а-та-та, нанести по Турции удар, а-та-та, растоптать, уничтожить. А что мы видим теперь? Теперь, безо всякой войны, безо всякого бряцания оружием, Эрдоган сам прилетел к Путину, назвал его своим лучшим другом. Понятно, что там он может говорить все, что угодно, и в политике надо смотреть не на дело, но после всех этих реверансов теперь он предлагает разморозить турецкие потоки, он разморожен, он предлагает финансировать его 50 на 50, они неофициально, Турция... уже предлагают базу Инжирлик, которая арендовалась Штатами, чтобы их передали нам. Вот, вот результат. И не понадобилось никуда вводить войска, не понадобилось бомбардировать Константинополь Искандерами, понимаете? Вот это мягкая сила Путина. Но у нас есть дозвонившийся 8 800 200 ровно 9702. Виктор, вы в эфире.
Здравствуйте.
Слушаю вас.
Ну, я думаю, причиной того, что он его встречал в греческом зале, ну, наверное, сказать ему, что мы являемся преемниками Византии.
Ну, это... это не то, что сказать, это напомнить, потому что это вещь-то известная всеми. Вот пишут, уважаемые радиослушатели: Эдвард, я восхищен твоей эрудицией, честно говорю. Благодарю, уважаемые радиослушатели, я хотел бы, чтобы вы все-таки представлялись, когда пишете в WhatsApp-ке, представляйтесь, пожалуйста. Да, Райкин говорил про греческий зал, вот и встретились там, пишет Николай, и... Анна пишет: Эрдоган тоже так же ломает голову. Я скажу: нет, потому что у Эрдогана есть очень хорошие советники, из числа, в том числе, университетских профессоров, которые понимают, что к чему, и сам-то он человек не глупый. Я вас уверяю, он все понял, и не просто понял, а еще и предложил поровну 50 на 50 в турецкий поток вложиться. Итак, дорогие друзья, я напоминаю тему нашего эфира. У нас уже скоро перерыв, но звоните 8 800 200 ровно 9702. Звоните, и вы успеете дать свое предположение, потому что нам важно ваше мнение, потому что России важен каждый. Почему же Путин встретился с президентом Турции именно в греческом зале Константиновского дворца? Вот это вместе с вами мы узнаем. А я напомню слова из летописи. Это опять-таки один из ключей, отмыкающий эту загадку. Первый Рим пал от ветхости. Второй Рим захватили сарацины, то есть турки. Третий Рим стоит, а четвертому не бывать. И вот почему же именно в греческом зале вы узнаете после новостного выпуска.
Вождь.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир вступает в заключительную стадию. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, у вас остается последний шанс попасть своим голосом в нашу студию, чтобы высказать свое мнение и ответить на вопрос, который мы уже этот час обсуждаем. Почему же Путин встретился с турецким президентом в греческом зале Константиновского дворца? И вот Борис из Волгограда, с которым я уже полемизировал, пишет в WhatsApp. Ну да, не знал Эрдоган про приказ сбить наш самолет. Друзья, я же не оправдываю Эрдогана. Это человек очень своеобразный, это человек очень импульсивный. В Турции сейчас репрессировано, не как в 1937 году, конечно, когда там порядка 600 тысяч человек было расстреляно, да? Не миллионы, как там либералы вопят, но 600 тысяч. А 30 тысяч в Турции так или иначе репрессированы. Но другого Эрдогана у нас нет. И очевидно, что если бы, не дай бог, эта проамериканская военщина, которая организовала путч, победила бы вместо Эрдогана, да, который пытается балансировать и играть свою игру, мы бы получили насквозь проамериканский режим, который продолжал бы поддерживать запрещенный ИГИЛ, который продолжал бы поддерживать запрещенный Меджлис, который там на Перекопе, значит, устраивает провокации. Мы бы получили это. А так у нас есть Эрдоган, который управляем, которому, по сути, кроме как на Россию в регионе, опереться не на кого. Да? Я не оправдываю Эрдогана, но это искусство политика. В политике нет дружбы, да, приходится общаться с очень странными людьми, порой неприятными, но это искусство политика, да, поэтому нельзя подходить к большой международной политике с теми же критериями, с какими вы подходите, например, к выбору друзей. Но у нас есть звонок, вы на линии, Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер, Эдвард. Греческий зал в Константиновском дворце, он, в свою очередь, в Петербурге. В свое время Россия активно вышла в Европу, через Балтику было прорублено окно, поэтами описано. Вот. Сейчас интересы России и последние наши действия в Сирии, на Средиземном море, показывают, что также активно Россия сегодня свои интересы видит в тех регионах. Он дает понять Эрдогану, чтобы он не ставил палки в колеса, потому что все равно у него ничего не получится. И очень грамотно подводит, в том числе и газопровод, тут Греция и так далее. То есть вот эти намеки присутствуют.
Да, благодарю вас. Кстати, если вы, дорогие друзья, смотрели на схему трассировки турецкого потока, то вы увидите, что он из моря выходит на материк как раз вот в районе Константинополя. Так что все это недаром. Но, дорогие друзья, 20:50, если человек что-то сказал, он должен это сделать. Я обещал вам рассказать, почему же на самом деле Путин встретился в греческом зале Константиновского дворца со своим южным партнером Эрдоганом. Итак, рассказываю. Значит, как вы помните, да, вот мы уже начинаем собирать эти узелки в кучу, которые я завязал в течение предыдущих трех четвертей часа. Значит, первое. С одной стороны, греческий проект Екатерины Великой, да, геополитический проект Петра, Петербург. С другой стороны, вот эта идея Третьего Рима, идея монаха Филофея, высказанная им еще 600 лет назад, что Россия – это последняя хранительница православия, Причем я не хочу все это сводить к узкорелигиозному принципу. Нет, но Россия как последняя хранительница исконных ценностей, да, традиционных ценностей, ценностей справедливости. Ибо исконные ценности – это прежде всего справедливость. Да? Это не когда церковь там, или государство определяет, в какую церковь вам ходить, с кем вам спать, во что вам одеваться. Нет, это идея справедливости. Это то, о чем и говорил нам Христос. Не с ни эллина, ни иудея. Да? Это идея свободы. Ибо да, мы все рабы Божьи, да, мы все, всех нас ждет определенный конец между жизнью и смертью, но вопрос того, что между, да, и в этом безграничном количестве вариантов мы вольны выбирать каждый раз какой-то определенный вариант, исходя из своих принципов, исходя из своих убеждений. Вот это и есть те ценности, о которых я говорю. А что нам предлагают наши западные партнеры? Они нам предлагают, ну, я сейчас не буду там заниматься пропагандой, да, и нарушать закон о защите детей от вредоносной информации, да, вы все знаете, что нам предлагают, и у меня возникает вопрос, а что выбирать, что выбирать? И вы все знаете ответ на этот вопрос, выбирать свободу, но не вседозволенность, а свободу в нашем представлении. Свободу, когда ты берешь на себя ответственность, берешь и выполняешь, когда ты не боишься поставить большую задачу и себе, и своему народу. У нас не было космодрома на территории России. Сейчас у нас есть космодром Восточный. У нас не было в Сочи нормальных гостиниц. У нас не было в Сочи нормальных инфраструктурных объектов. Город был помойкой. Я помню, я туда ездил 15 лет назад. Сейчас Сочи – это курорт мирового уровня. Я туда езжу несколько раз в год. Вот. Ну, я все-таки хотел бы перейти от лирики к прозе, как говорят наши израильские партнеры, к некошерной конкретике. И так объясняю, почему греческий зал. Как известно, когда в 1453 году султан Мехмед II, а сам Эрдоган очень любит, когда его сравнивают с султанами, Мехмед II – это его такой исторический кумир, и его даже вполне за глаза называют султаном местная пресса лоялистская. Вот. Когда султан Мехмед II взял Константинополь, то он назвал себя Кайсар ар-Рум. Что это значит? Это значит царь или владыка Рима, царь Рима, да? А я вам рассказывал 20 минут назад, что Константинополь тоже назывался Римом. Он назывался Римом на Босфоре, он назывался вторым Римом. И вот тем самым, принимая Эрдогана в греческом зале, Путин показал, дал понять, что Рим может быть только один, что Рима не может быть два, и этот третий Рим, он в России, он метафизичен, он, по сути, везде. Но и самое главное, и Цезарь Рима, то есть владыка этого Рима, может быть только один. Но, в отличие от наших западных партнеров, которые видят ровно одну форму взаимодействия, ты становишься вассалом, ты вылизываешь пятки нашим вашингтонским друзьям, и тогда тебе дадут возможность из той дани, которую ты платишь западным транснациональным корпорациям, забирать свою десятину. И какой бы проамериканский ты ни был, тебя в любой момент, используя технологии цветных революций, могут объявить нелегитимным и свергнуть, и поменять тебя на еще более проамериканского человека. Очевидно, что ни одному правителю, в том числе и Эрдогану, это неинтересно. А я скажу страшную вещь, что когда правитель любой страны позиционирует себя как союзник России, Россия немедленно в тот же день перестает работать с оппозицией этому правителю в этой стране, в отличие от американцев. Вот именно это хотел сказать Путин. Именно это он хотел сказать, что мы хотим, чтобы любая страна была сильной. Нам не нужны слабые партнеры. Мы хотим, чтобы наши партнеры были такими же сильными и такими же богатыми, как мы. И мы готовы с вами делиться, чтобы все было по справедливости. Вот именно это наш президент хотел сказать турецкому, принимая его в греческом зале. Я благодарю всех, кто был с нами в этот час. Увидимся в следующий четверг.
Вождь. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка». Слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.